Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 июня 2014 года. Горький опыт, не пропавший даром. И взяли сыновья Аарона, Надав и Авиу, каждый свой совок, и положили в них огня, и возложили на него смесь благовоний, и воскурили пред Богом огонь чуждый, какого он не велел им. Тора, Левит, глава Шмини. Благовоние – это высший свет, который поднимается снизу вверх, от самой низшей, самой тяжелой эгоистической прослойки. Этого нельзя было делать. Сыновья Аарона раскрыли огромное эгоистическое желание, а исправить его не смогли. Ведь свет, который проявился на этом желании, просто закоротил себя на него, и поэтому они погибли. Вопрос. Можно ли сравнить это с построением коммунизма в России? С тем, что неисправленный народ решил сразу же перейти к принципам братства и любви? Ответ. Эта горькая ошибка была необходима для того, чтобы сейчас вернуться к ней, но уже подготовленными и совсем в другом движении вперед, не подавляя инициативу снизу. Это и есть то прегрешение, которое совершил русский народ, и поэтому Творец не простил им этого. Они попрали самое главное условие, для чего создано все мироздание, почему Творец скрывается, почему мы должны проходить через такие состояния. Выполнение этого условия было необходимо, чтобы, постепенно развиваясь, прийти к осознанию своего состояния и обрести свободу воли. А они на эту свободу воли наложили лапу, и потому вся затея оказалась совершенно ненужной, вредящей, но одновременно с этим раскрыла множество противоречивых, противоположных свойств в жителях Восточной Европы. Я считаю, что именно эти свойства будут востребованы для создания правильного человеческого сообщества, подобного Творцу. Этот опыт был просто необходим, поскольку заложил в народы Восточной Европы такие задатки, которые позволят им ощутить и принять активное участие в исправлении злого человеческого начала. Таким образом, за всю историю человечества мы неоднократно воскуряли чуждый огонь и вызывали на себя проблемы, другой огонь, нисходящий сверху и сжигающий все. Но это следующий этап развития свойства Аарон в человеке, после которого следует исправление. Благодаря этому свойству Аарон поднимается все выше, делает ошибки и падает, чтобы снова подняться вверх. Духовное продвижение осуществляется только через очередное раскрытие зла. На пути к нему мы думаем, что сможем его одолеть, потому оно нужное, полезное, правильное. Ведь у каждой революции есть первая часть, романтическая стадия, когда в народе велико стремление к светлому будущему, до тех пор, пока они не начинают пожирать своих детей. Во всем проявляется связь корня с его ветвями в нашем мире. Вопрос. Можно ли избежать этой начальной ошибки? Ответ. Начиная с нашего времени, можно, потому что сейчас мы не должны раскрывать проблемы, они уже раскрыты. Продвигаясь вверх, в группировке между собой, мы начнем раскрывать проблемы в себе, но не в действии, не в войнах, не в распрях. Это все в прошлом, а только в выявлениях их между собой, типа огня ненависти, всевозможных отторжений, передряг. Но все это будет проходить быстро, занимая буквально минуты. Конечно, мы не проскочим этот процесс так просто. Он должен проявиться в нас, ведь мы должны научиться на нем правильным действиям, впитать его в себя. Но это не займет много времени. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 15 января 2013 года.
Радиоверсия.
Высший свет авансом. Вопрос. Чем так особенно чудо дарования Торы? Ведь уже были и до этого чудеса. Чудо исхода из Египта, пересечение конечного моря. Ответ. Мы не способны достичь этих ступеней своими силами, потому что поднимаемся снизу вверх. Подобно тому, как в нашем мире нельзя требовать от ребенка, чтобы он один сделал то, что не умеет, или сам узнал то, чему его не учили. Прежде необходимо воспитать и научить ребенка, а уже затем он будет пользоваться этим знанием и, может быть, даже сделает новые раскрытия. Но для всего необходима подготовка. Когда мы выходим из Египта, у нас еще нет никакой готовности, и мы ни на что не способны. А потому нам требуется раскрытие света, который придет и позаботится о нас, даст нам все внутренние определения. Прежде всего нам необходимо образование, учеба, сила, знание, разум, чувства. Ведь у нас нет никакого представления о высшем мире. И как же мы можем уподобиться тому, что нам неизвестно? Как можем чего-то достичь без всякой подготовки? Поэтому все, что раскрывается при даровании Торы, дается нам как бы авансом, который надо потом отработать и достичь самим. Так происходит всегда. Сначала тебе дают новое состояние, обеспечивают, показывают, а потом забирают, чтобы дальше ты достиг его сам. Это повторяется на любой ступени и в любом состоянии. Невозможно требовать от человека, чтобы он сам продвигался. Поднимаясь снизу вверх, мы никогда не знаем высшей ступени. Любая высшая ступень относительно низшей – это целый мир. И в нем происходят такие процессы и течения, о которых мы даже не подозреваем и не можем знать заранее. Это непрекращающееся увлекательное приключение, в котором каждый раз раскрывается что-то новое. Ты читаешь как бы те же самые статьи, те же предложения, но все воспринимается совершенно по-новому. Ты вдруг видишь, что должен поменять все определения, воспринять их по-новому, и на этой новой основе ты начинаешь иначе понимать написанное. Поэтому нельзя требовать от человека, чтобы он заранее подготовил себя к получению Торы. Мы производим какие-то абстрактные приготовления в мере своего понимания того, что нужно делать. А потом уже происходит то, что происходит. Из подготовки к уроку 3 июня 2014 года.
Радиоверсия.
И встал там Исраэль против горы. Праздник Шавуот, дарование Торы, самый большой праздник из всех, потому что нет для нас более радостного дня, чем день обретения высшей силы, благодаря которой мы можем достичь слияния с Творцом. Когда мы наконец становимся готовы к ее получению, это огромная радость. Из книги «Свет и солнце». «И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились станом в пустыне. И стал там Исраэль против горы». Рефидим – это буквы Прудим, отделенные, намекает на то, что двинулись от безразличия и разобщенности и соединились вместе с любовью служить Творцу, и поэтому Творец дал Тору. Сыны Исраэля находились в большом падении, в египетском изгнании, где они окунулись в эгоистические мысли и желания египтян, и потому не были готовы к получению Торы. Затем они приходят из Египта в Рефидим, то есть обнаруживают свою разобщенность и начинают продвигаться дальше, к горе Синай. Гора Синай – гора ненависти, еще хуже Рефидима, ведь они не только разобщены, но и ненавидят друг друга. Вся эта ненависть уже и раньше существовала, но сейчас она раскрывается человеку, что уже является высокой ступенью, только с обратной стороны. А затем им удалось пожелать соединения и взаимного поручительства. В мере их усилий они получили помощь свыше и смогли полностью соединиться. Каждый нашел в этом единстве корень своей души, а потому оно стало совершенным, и высший свет смог воцариться внутри него. Так им удалось соединиться в совершенную Шхину и удостоиться того, что в ней раскрылся Шохен, Творец. Каждый из 600 тысяч постиг корень своей души, и согласно этим корням они соединились в полный сосуд, включающий в себя 600 тысяч частей. Такой сосуд, согласно своей мощности, соответствует Гар Мира Ацелут, а потому они получили свет Гарды Ацелут и достигли раскрытия. Однако это раскрытие при получении Торы временное, и сразу после него снова происходит падение, а потом новый подъем и вновь падение. Нам нужно привыкнуть к этому. На всем этом пути мы постоянно теряем все достигнутое и раскрытое. Дарование Торы было совершенно уникальным событием, которого мы тоже ждем. Ведь его получают, даже не будучи к нему готовым. А потом нужно отработать этот подарок. Этот высокий свет, Гарды Ацелут, раскрывается лишь на время и исчезает. И затем нам нужно пройти весь путь для того, чтобы снова обрести этот свет, но уже за счет своих усилий, не только на уровне своего корня, а достигая настоящего, полного и вечного слияния с Творцом. Из подготовки к уроку 3 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Соединение на равных. Вопрос. Как на Конгрессе достичь всеобщего равенства, чтобы уравновесить всю эту систему? Ответ. Мы не будем говорить о равенстве, а будем говорить о соединении. А из соединения выльется равенство. Для этого не нужно отсекать головы и стричь всех под одну гребенку. Наоборот, пусть каждый растет как можно выше, но включается в общее соединение. Из этого получится равенство. Не нужно никого ограничивать. Ограничение никогда не приводит ни к чему хорошему. Единственное, что нам нужно, это соединение, и из него родится ощущение того, что значит быть равными. Мы хотим быть связанными, обнявшимися, соединенными. И на основе того ощущения, которое возникнет в результате всех этих действий, мы начнем соединяться на равных. Ведь соединение невозможно, если мы не равны. Соединение неравных – это уже будет высшая ступень и низшая. Из урока по статье «Поручительство» 5 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Старший сын получает за двоих. Вопросы. Почему одним легко присоединиться к распространению, а другим сложно? Ответ. Это еще ни о чем не говорит. Один находится среди отцов, а другой среди детей. И у отцов как раз нет света хохма. Весь свет раскрывается через сыновей, но внутри отцов. Я добавляю желание Ахаб, однако в Ахабе раскрывается свет Хасадим, а свет хохма раскрывается в Гальгальта Эйнайм. Но как же Гальгальта Эйнайм могут получить свет хохма, ведь это желание отдачи? Я беру желания из Ахаб и поднимаю их Гальгальта Эйнайм, а потом еще дальше, к Высшему. Получается, что я получаю от Высшего свет, облаченный в потребности низших. Но эти потребности приняты и пережиты мной. Я хотел отдать им все. Больше, чем теленок хочет сосать, корова готова кормить. Поэтому у меня есть большие желания Ахаб. И пусть моим источником является желание Гальгальта Эйнайм, но я могу принять весь огромный свет, предназначенный Ахапу, и даже в несколько раз больше. Это называется, что старший сын получает за двоих. Нам нужно научиться такое делать. Из урока по статье «Поручительство» 5 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Все поручители в одной лодке. Вопрос. Почему сказано, что Творец не нашел ни одного народа, достойного принять Тору, кроме Исраэля? Ответ. Единственные желания, способные принять Тору, это Гальгальта Эйнайм. Но движение вперед возможно только за счет Ахаба. Поэтому мы продвигаемся посредством соединения Гальгальта Эйнайм и Ахаб. И вся подготовка проходит за счет взаимного включения одних в другие. Исраэль, находящийся в изгнании среди народов мира. Вопрос. Выходит, что поручительство должны достичь только сосуды Гальгальта Эйнайм? Ответ. Каждый должен достичь поручительства, но в своей форме. В итоге все оказываются в одной лодке. Из урока по статье «Поручительство» 5 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Хозяин времени. Вопрос. Откуда в нас возникает ощущение времени? Почему в одном человеке это ощущение очень точное, вплоть до минуты или секунды, а в другом вообще отсутствует чувство времени? Ответ. Это зависит от развития желания насладиться. Если я хочу насладиться, то делю свое желание на доли секунды, чтобы наполнить каждую долю секунды наполнением, наслаждением. И поэтому для меня важно ощущение времени. Жизнь никогда не кажется длинной, потому что я могу наполнить ее многими наслаждениями в широком спектре. Пища, секс, семья, деньги, власть, знания. И тогда мне уже мало 80 лет жизни, и 1000 лет не хватит, чтобы все успеть. Вопрос. Иногда мы воспринимаем время как негативное явление. С течением времени вещи портятся, рассыпаются, а наше тело стареет. Но с другой стороны, время может быть полезным, ведь оно лечит, примиряет. Как вы воспринимаете время? Как плохое явление или хорошее? Ответ. Время зависит от того, чем я его наполняю. Прежде всего, нужно понять, как я могу управлять временем, а не время мной. Я не согласен с такими высказываниями, что время лечит, и нужно принимать его спокойнее, как будто время – это нечто, находящееся вне меня. Это форма отношения слабых людей, которые не умеют распоряжаться своим временем. При таком отношении к времени мы навлекаем на себя множество неприятностей. Время должно находиться в нашей власти, и нам нужно подняться выше него. И это не значит продлить жизнь на 100 лет за счет успехов в биологии и генетике. Ведь тогда нам и 200 лет будет недостаточно и покажется слишком короткой жизнью. Человек, живший 500 лет назад, ощущал 30 лет своей жизни не короче, а даже длиннее, чем наш современник, живущий 80 лет. Поэтому я не думаю, что нам стоит продвигаться в этом направлении. Нам нужно просто подняться выше понятия времени, и это означает управлять им. Время зависит от того, получу ли я больше или меньше наслаждений. Изменения в моем желании насладиться создают для меня ощущение проходящего времени. А если бы я ощущал какое-то постоянное наполнение в неизменном желании, то вообще не чувствовал бы себя живущим. Я потерял бы ощущение не только времени, но и вообще жизни. Ведь во мне не происходило бы никаких изменений, а без изменений нет ощущения жизни. Жизнь – это не просто какое-то ощущение, а разница между одним состоянием и другим. А если состояния не изменяются, то все время длится одно и то же состояние, а потому я не ощущаю себя существующим. Выходит, что ощущение времени – это внутреннее, чувственное, совершенно субъективное понятие. Все, что мне надо сделать, это изменить свои органы восприятия, свою внутреннюю программу, действующую во мне сегодня, как во всяком живом организме. Если я поднимусь над этой программой и начну функционировать по-другому, чтобы не потреблять наполнение в своем желании насладиться, не жить с того, что ко мне приходит, а самому наполнять себя и управлять своими наполнениями, то я становлюсь хозяином времени. Для этого нужно лишь подняться над своим эгоистическим желанием, перестать зависеть от него. Из 352 беседы о новой жизни 17 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Какими выросли молодые? Исследование. К поколению Z можно причислить молодых от 11 до 20 лет. Их отличает то, что они с детства знакомы с цифровыми технологиями, родились с iPad в руках, придерживаются принципа «живи настоящим», предпочитая проводить время в свое удовольствие и стараясь ни о чем не беспокоиться. Главная цель их жизни – быть счастливыми, что связывает с физическим и психологическим комфортом, персональной свободой и возможностью посмотреть мир. Они не хотят работать, но говорят о стремлении наполнить свою жизнь смыслом. Не живут, чтобы работать, а работают, чтобы жить. Это поколение потребителей, чья жизнь наполнена рекламой. Поколение, которое еще не сталкивалось с массовой безработицей, легко расстается с деньгами. Они любят ходить в рестораны, покупать технические новинки. Реплика. Новые жесткие глобальные условия вынудят их задуматься над причиной происходящего с человечеством. Мы обязаны раскрыть им план природы и наше участие в его реализации добрым путем, а не вынужденным страданием.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.